Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». И, как обычно, по воскресеньям в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям мы говорим с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». И вот сегодня я очень рад представить нашего сегодняшнего гостя Андрея Смирнова. Андрей – журналист, председатель совета фонда «Иоанновская семья» и соавтор книги «Своих не бросают», которая посвящена современным чудесам святого праведного Иоанна Кронштадтского, тем чудесам, которые происходят с нашими современниками по молитвам к батюшке Иоанну. Книжка вышла не так давно, вот как мы уже успели узнать, первый тираж уже фактически раскуплен, да, но, видимо, будут еще. Да? Есть такие планы?
Добрый вечер, да.
Добрый вечер.
Есть планы уже непосредственно, сейчас договоримся с типографией, сейчас, правда, не самое такое рабочее время, но, тем не менее, надеемся, что в ближайший там месяц напечатаем.
Ну, обычно, когда тираж расходится первый за считанные там недели, да, как в вашем случае, типография с легкостью соглашается напечатать второй тираж. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот чем вы занимались до того, как, ну, скажем так, вошли вот в эту историю, да, с фондом, и как вообще получилось, что вы познакомились с отцом Иоанном Кронштадтским? То есть как это случилось, как он вошел в вашу жизнь?
Как выяснилось, там, в последние годы, когда вот мы как раз занимались написанием книги, при сопоставлении фактов и данных, оказалось, что отец Иоанн, в общем, вел меня и мою супругу, начиная с крещения. И, правда, это все делалось так деликатно, при полной духовной свободе, что, в общем, не было заметно этого влияния. Но потом, сопоставив факты, ты понимаешь, что так оно и было. Занимался я журналистикой, расследовательской журналистикой в Петербурге. Потом переехал в Москву и занимался уже не расследованиями журналистскими, а пиар-сопровождением, ну, в общем, таким просто бизнесом. Угу. Вот. И, в общем, потом случилось такое чудесное обращение. И, в общем, тоже ясно, что не без участия отца Иоанна.
А вы могли бы рассказать поподробнее об этом чудесном
обращении? Ну, об этом рассказано в книге, но я, конечно, расскажу.
Ну, да,
книга называется «Своих не бросаю», потому что это прямая цитата Иоанна Кронштадтского. Угу. Ну, в одном из рассказов он так, отчаявшейся одной нашей сестре, прихожанке, сказал, еще и по лбу щелкнул прямо вот из духовного мира, чтобы ее взбодрить. И на следующий день она нашла работу, которую не могла найти полгода, и, в общем, все наладилось. Ну, это коротко такой рассказ. Но если обо мне говорить, то это, конечно, была такая чудесная история. В то время доходы были довольно велики, мы жили в Москве с супругой, и ездили каждый апрель-май отдыхать куда-то. Ну, вот в этот раз мы поехали на Кипр. И на Кипре вдруг как-то пришлось впервые в жизни посетить пасхальную службу ночную целиком. Но это было связано с некоторыми скорбными обстоятельствами. У нас была маленькая дочка, и мы с женой не собирались ехать, но мы поехали в Кикосский монастырь, в горы Траодос на Кипре, потому что моя сестра оказалась при смерти. Ну, у нее были там сложности с желудком, ну и, в общем, ее несколько раз прихватывало, а тут вот прихватило так, что, в общем, последняя надежда только на молитву. А еще это майские праздники, это Пасха на 5 мая, вот, вернее, 5 мая она наступила, и, в общем, 2013 год. И мы поехали молиться за сестру, вот, к Кикосской иконе Божьей Матери, и это было первое такое чудо, крайне убедительное, потому что сестра до этого 4 дня просто собиралась уходить, покидать наш мир, После этой молитвы, вот прям буквально закончилась служба, и она пошла на поправку. И очень быстро восстановилась, все, и вот с тех пор, слава Богу, у нее больше нет этих сложностей, врачи все сделали как необходимо. Это было такое первое. Ну, в этот момент, конечно, нужно отметить, что были уже некоторые искания. Мы читали разную там околодуховную литературу, там и Блаватскую, и там Молдашева, и каких-то более еще современных авторов. И в этот момент вот случилось это первое чудо, после чего я сказал: слушай, Маша, жене своей, у нас с тобой вот этот остров, на котором мы оказались, он называется остров апостола Андрея Первозванного. Давай мы с тобой поедем в монастырь апостола Андрея. Он, правда, на турецкой территории. И до этого монастыря ехать 3,5 часа, там, в том числе по горам. Мы приехали, и во второй раз в жизни я испытал, если говорить языком светским, измененное состояние сознания. А если говорить языком церковным, то такое прямое благодатное вмешательство, что состоялся внутренний такой, но вполне ясный, я услышал не свой голос в своем сознании. И вопрос был, в общем, примерно такого содержания, там: а ты долго еще грешить-то будешь? Я как-то заспорил с этим голосом внутренним: ну а как отказаться от греха? Это же совершенно невозможно. Ну, в этом же вся, так сказать, радость жизни сосредоточена, во всех этих грехах. Ну, в общем, поспорил, мы уехали. На следующий день я пошел купаться перед отъездом. И когда пошел купаться, меня ужалила медуза. Ну, вышел красное пятно и красное пятно. Я его протер, да, все это время на пляже я там читаю житие апостола Андрея, понимаю, что это диалог был с ним, и смазал, значит, этот ожог спиртом, там нашелся в ресторанчике на пляже. И через 2 часа мы пошли гулять после обеда. Я сел на скамейку, и вот в этот момент произошло мое обращение к Богу, потому что я увидел у себя на руке яркую, четкую букву «А». Это был не круглый ожог, вот как я вышел, да, а просто буква «А». Но для меня именно этот символ, этот знак был тем моментом, когда я обратился, потому что я сопоставил все события своей жизни и подумал: ну, кто еще мог там спасти мою сестру, кто еще мог меня привести на этот остров, там масса случайных совпадений, почему мы там оказались, и кто мог просто вот направить медузу так, чтобы она ужалила буквой «А». Ну вот я не представляю себе даже, как выглядит эта медуза, которая может ужалить так, чтобы ожог был в форме
печать
буквы.
Печать такая.
Да, ну, естественно, да, это да. Было сфотографировано и вошло в книгу. Своих не бросаю. Вот, и таким образом эта история рассказана гораздо более подробно.
Но это история про апостола Андрея, ну, грубо говоря. Ну, а где здесь
Иоанн Кронштадтский?
Иоанн Кронштадтский, да.
А Иоанн Кронштадтский 53 года служил в Кронштадте где? В соборе святого апостола Андрея. Вот. Никаких сомнений потом не было.
Связь прямая.
Да, да, но там просто... Дело в том, что в юности я крестился в 92-м году и даже нашел свидетельство о крещении 14 февраля 92-го года. Когда еще, кстати, о Дне Святого Валентина вообще никто ничего не знал. Ну, по крайней мере, в нашей стране. И вот в этот день так получилось, что я крестился. Я, кстати, крестился под воздействием Федора Михайловича Достоевского, которому 200-летие, потому что я прочитал много его книг, но главную книгу вот «Братья Карамазовы». И после этого вот эти два персонажа, старец Зосим и Алеша Карамазов, меня настолько потрясли, что я понял, что нужно идти и вот принимать святое крещение. Крестился я в составе группы примерно человек из 40, наверное. Тогда Русь крестилась. Вся.
У вас такой прямо академическая история прихода к вере. Прочитал «Братьев Карамазовых», впечатлился Алёшей, прекрасно вообще, и пошел принял крещение.
Ну,
но действительно, Андрей, это к счастью. Ну, вот вы сказали в начале нашей программы, что отец Иоанн Кронштадтский, святой Иоанн Кронштадтский, вел вас с момента вот этого самого крещения. Но вы это поняли не сразу, поняли это уже в момент такого сознательного прихода в церковную ограду. Что значит вел? Вот вдруг кого-то из наших радиослушателей тоже какой-то святой ведет, а он еще пока этого не понимает. Что значит вел? Как эти знаки вы для себя распознали? Какие-то даты, может быть, какие-то чудеса, конкретные совпадения?
Да-да, сейчас расскажу. К сожалению, я очень быстро вышел из церковной ограды, потому что тогда...
После крещения.
Да, после крещения. Это буквально было несколько недель, а потом вот на страну далече в полный рост, так сказать, за материальным благополучием и прочими восторгами жизни земной. Почему я так это осознаю, что было воздействие именно со стороны Иоанна Кронштадтского? Потому что в Владимирском соборе самая икона, которая мне больше всего нравилась, ну, это был собор Владимирской иконы Божией Матери, она такая расшита жемчугом, симпатичная такая икона, но она меня в меньшей степени впечатлила, чем образ Спаса Нерукотворного, который висит справа от царских врат. Он большой, к нему можно прикладываться в Владимирском соборе. И на нем крупная такая табличка, оставшаяся еще с дореволюционных времен, подарена протоиереем Иоанном Ильичом Сергиевым, в скобочках Иоанном Кронштадтским. То есть, и вот эта икона стала моей любимой иконой в храме. Потом я в это время как раз учился в университете, и у меня был верующий однокурсник. Ну, он и сейчас есть, он и сейчас верующий. И он был прихожанином Иоанновского монастыря на Карповке, который тогда только-только вот открылся, и он был первый человек, который мне рассказал про Иоанна Кронштадтского. И тогда был там единственный раз в моей студенческой юности, когда мы пошли на исповедь и причастие. Исповедь была только общей, потому что народу было так много, что батюшек не хватало и просто не успевали исповедовать. Ну, накрывали и Петрохилию, но вот разговора такого не было. Вот это была единственная в юности исповедь и причастие. Где? В Иоанновском монастыре. Потом, дело в том, что ну, мы расстались с моей первой любовью, которая сейчас супруга моя, вот, и она мне позвонила и сказала, ты знаешь, я вот выхожу замуж. Для меня это было такой, ну, внутренней трагедией, хотя я понимал, что, ну, сам виноват, все, мы расстались. Я был настолько невежествен, что я думал, что вот в Петербурге есть два места, значит, два храма главных. Владимирский собор, где крестят, и Иоанновский монастырь, где совершаются все остальные таинства. Соответственно, я понял, что раз у нее свадьба и венчание, то, значит, она в Иоанновском монастыре. Я приезжаю, мне говорят, а в монастыре вообще-то не венчают. Ну, вообще никогда. Вот. Я говорю, понятно. И что я сделал? Ну, я вот эту всю внутреннюю горечь свою излил Иоанну Кронштадтскому. Ну, я как бы не акцентирую, что именно ему, но я стоял, вот я сейчас припоминаю это, прямо вот у места, где усыпальница батюшки, и вот там вот я, собственно, и грустил. И этих мыслей, не высказанных даже вслух, но этой вот разговора моего сердца хватило для того, чтобы потом вот батюшка вот так вот вел и довел вот до самого Кипра. Был еще первый раз, когда такое благодатное прикосновение, дело в том, что я попал на Святую Землю на один день в 2008 году. И вот впервые такое измененное состояние сознания посетило меня именно тогда в храме Гроба Господня, в храме Воскресения Господня. Я зашел и как-то вот удивительно, но получилось, что я как-то отстал от группы, и я вообще не очень помню даже, что произошло. Я себя обнаружил сидящим рядом вот с этой колонной, куда ударил благодатный огонь, и на ней трещина. Вот я сижу рядом с этой колонной, и у меня пульсирующая радость в душе, в голове, в сознании. Я даже не помню, как меня зовут. Вот такое было состояние. И вот эта пульсирующая радость спустя некоторое время, она облеклась в слова, потому что слов не было. А слова были такие, отрадные для каждого грешника, которым я тогда был осознанным. Ну вот, теперь не страшно умирать. Я знаю, что Бог есть. Потому что все равно эти сомнения, они всегда, всегда преследуют такого человека. Я сейчас уже довольно теоретически помню, как это было, ну, та вот жизнь до воцерковления, но я припоминаю, что все-таки в те моменты, когда я оставался один, сам с собой, и без каких-то костылей, подпорок со стороны там, друзей и подруг, все равно перед сном я старался читать молитву «Отче наш», которую научила меня моя любимая бабушка. И вот благодаря этой молитве как-то, может быть, вот Господь и удержал меня там в тех страшных испытаниях и падениях, в которых я пребывал.
Угу. Ну и чтобы договорить о важной теме перед отбивкой, все-таки жена-то замуж тогда не вышла, да, ваше будущее?
Да нет, вышла она замуж, и, так сказать, она вышла замуж, и 14 лет мы ждали этого воссоединения, и вот с нашего воссоединения, да, начался наш приход в вере, потому что вот после этого посещения гроба Господня я же попросил у Бога счастья, и через 3 дня мы воссоединились. С моей первой любовью, да, и теперь мой муж и жена, да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Светлом радио, дорогие радиослушатели. Я заслушалась просто у Андрея Смирнова, нашего дорогого гостя сегодня. Просто не жизнь, а какие-то такие супер захватывающие американские горки. Мы с отцом Игорем просто вообще в состоянии такого потрясения находимся. Андрей Смирнов, наш гость сегодня, журналист, председатель Совета фонда «Ивановская семья» и соавтор книги «Своих не бросаю» о чудесах, о новых чудесах святого Иоанна Кронштадтского. Андрей, а что за Иоанновская семья, что за фонд? Вот для тех, кто вообще слышит о нем впервые.
Иоанн Кронштадтский оказался таким уникальным святым, он великий чудотворец. Ему посвящено больше всего храмов за рубежом в мире из всех русских святых. Хотя он прославлен не так давно, он прославлен русской церковью нашей православной в 90-м году, а за рубежом церковь его прославила в 1965 году. То есть, в общем, недолго. Но за это время открылось больше всего храмов. И, в общем, вот мой духовный отец, преснопоминаемый, он почил 12 января 2021 года, он в 2009 году решил отпраздновать 180-летие со дня рождения Иоанна Кронштадтского. Ну и начали думать, кого собрать. Сначала решили собрать всех священников и клир тех храмов, которые служат в храмах Иоанна Кронштадтского и связанных с Иоанном Кронштадтским в Петербурге. Но потом решили, ну, чем область хуже, потому что в области тоже есть храмы. Потом стали проситься другие епархии.
А в Петербурге, я извиняюсь, я вот не знаю, там много храмов в честь Иоанна Кронштадтского, да?
Есть, да, и связаны с Иоанном Кронштадтским места. Ну,
и мощь его в Ивановском монастыре, соответственно, на Карповке.
Начиная с Кронштадта, да, в котором некоторое количество храмов, да, там больше 10. Вот. Ну, все кронштадцы, соответственно, это город этого святого, входящий в состав Петербурга. Ну и, в общем, решили собрать и собрались из 20 стран мира, священство из России, из 20 стран мира, образовали такое сообщество. Потом отмечали еще два больших таких. И, в общем, решили создать такой координационный центр в виде благотворительного фонда «Иоанновская семья», который проводит эти вот мероприятия. Мы проводили там юбилейные торжества, на которые приехало там больше 10 архиереев и патриарх московский на родину Иоанна Кронштадтского в Архангельской области и село Сура.
Сура.
Да. Ну и вот, соответственно, такое было. И в 2019 году мы проводили юбилейную встречу 10 лет Иоанновской семье.
Там, по-моему, в Суре даже праправнук его, что ли, еще жив, да? Или он недавно умер, может быть?
Ну, отошла ко Господу, да. Правнучатая племянница его, Галина Николаевна Шпякина, да, 25 апреля, в фирме «Воскресенье», да, в этом году, ну, в 2021 году. И, в общем, вот каждое это событие, оно сопровождалось некоторым количеством чудес, их было много, но такие главные чудеса – это то, что вот по духовному воздействие, эти события были очень значимы. Ну и по представленности, намного ли событий собирается такое количество архиереев, священников со всего мира.
Честно говоря, вот я как раз об этом и думаю, что чудо уже то, что в принципе собрались,
да,
священнослужители, служащие, да, в храмах там в 20 странах, да, и что их набралось вот такое количество.
Да-да, ну, там 220 священнослужителей, священников, и порядка, ну, там, по-моему, 15 архиереев.
Вот я не знаю, с преподобным Сергием Радонежским вот что-нибудь подобное вот бывало?
Ну, наверное, из России, я думаю, да, но вот из других
стран. Вот собирались все вместе.
Да. Нет, у других святых таких сообществ нету. При этом Иоанн Кронштадтский начал собирать сообщество еще в 1909 году. Мы получили сейчас сведения, ну, там, некоторые, что это сообщество было создано еще тогда, а вот спустя 100 лет оно вот было возобновлено.
Мне-то понятно, почему. Мне-то понятно, почему, что находит человек, да, в отце Иоанне. каждый человек для себя находит. Андрей, ну, смотрите, вы сами сказали, что только у отца Иоанна такая община, такой фон, да, такое сообщество необычное людей, священнослужителей со всего мира. Я-то понимаю, почему. Ну, наверное, многие из наших радиослушателей понимают, почему. Но если кто-то сейчас нас слушает, кто вообще впервые слышит об отце Иоанне или, допустим, третий раз в жизни, ну и действительно личного знакомства с этим святым у него пока не сложилось. Вот основное, что бы вы могли сказать, что объединяет всех этих людей? Любовь к отцу Иоанну, но что именно они нашли в этом святом? Чем именно он их так привлек к себе, на ваш взгляд?
Иоанн Кронштадтский, как и вообще любой другой святой, это пример для подражания. И вот отец Иоанн дает очень богатые возможности для подражания, потому что он был человеком, ну, совершенно уникальным.
Многогранным, да.
А многогранным, уникальным. Но смотрите, это тот человек, тот священник, который возродил ежедневную литургическую практику в России. Это тот человек, который служил непрестанно, там ввел, ну, он был вынужден вести общую исповедь.
Потрясающую,
да,
общую исповедь.
На которой присутствовали, да, когда 5, угу, а когда и 7 тысяч человек в храме, рассчитанном на 3 тысячи. Вот. И его сопровождало такое количество почитателей, потому что он был чудотворец, великий чудотворец, что, в общем, сейчас бы сказали, что он собирал стадионы. То есть, где он не проходил, собиралась толпа. 100, 200, 1000, 5000 человек.
Или проплывал, например, по, да, Волге, да, и, да, на причалах, да, собирались толпы.
Да. И эти люди, кстати, действительно по его молитве получали исцеление. Потом ради него, да, там организовали отдельное почтовое отделение. Если переводить на наши деньги, только официально через почту ему присылали примерно 2 миллиарда рублей вот с сегодняшними деньгами в год, да, то есть вот это официальный почтовый перевод. В руки ему давали, да, гораздо большие,
да,
суммы.
Да. Но говорят, у него ничего не держалось.
Нет, нет.
Ему тут давали, он же тут же другим отдавал.
Абсолютно, да, бессеребрен. Ну, человек построил 8 монастырей, огромное количество храмов, ну и не говоря уже о доме трудолюбия. Да, и вот это еще одна его грань. Он придумал и заложил основу социального обеспечения в Российской империи. Причем как заложил? Так что, как ни старались потом безбожные власти стереть память о нем, ничего не получилось, ведь это он придумал ясли. Ну, в его доме трудолюбия для молодых мам, чтобы они могли трудиться, дошкольное учреждение для младенцев. Как назвать? В честь вифлеемской жертвенной кормушки для жертвенных животных, ясли. Отец Иоанн назвал ясли. И потом все советские дети все советское время ходили в ясли-сад. То есть ничего не смогли сделать. Почему? Потому что дома трудолюбия были организованы к 1918 году больше, чем в 100 городах Российской империи, во всех крупных городах и в большом количестве небольших городов.
Я почему так спрашиваю об этом подробно? Потому что заметила, что в последнее время какая-то тенденция появилась у нас у верующих и около церковных людей, просто вот, знаете, у интересующихся, делать некий такой психологический разбор святых. Я это очень часто встречаю, я вижу, отец Игорь кивает, он понимает, о чем речь, я думаю. Действительно, вот я захожу в Facebook, да, и я вижу, что какой-то человек там пишет какое-то свое вот, значит, видение ситуации жизни от святого Иоанна Кронштадтского. Почему именно отец Иоанн у нас камень такого преткновения очень часто, честно, я не понимаю, ну, допустим, да. И вот, значит, и все начинают совершенно бесстрашно, то есть я даже читаю, у меня волосы на голове шевелятся, совершенно бесстрастно делать его такой психологический разбор, каких-то его черт характера, там невроз, не невроз. Да и вообще, если невроз, зачем нам тогда получается читать «Мою жизнь во Христе»? Ну, на минуточку, «Моя жизнь во Христе» – это вообще величайший труд отца Иоанна Кронштадтского, просто настольная книга, может быть, для кого-то из христиан, и настольная книга, ведущая в Царствие Божие, да? Но, тем не менее, мы, значит, начинаем разбирать эту книгу, мы начинаем разбирать его труды, разбирать его по косточкам, вот основываясь на каких-то своих психологических книгах. И вы знаете, Андрей, меня это очень сильно смущает, потому что непонятно, что, где здесь грань, что можно, а что нельзя, где можно трезво, ну, рассуждать о каком-то святом, а где нужно вот все-таки останавливаться. Были ли такие камни преткновения при жизни отца Иоанна? Почему они, на ваш взгляд, до сих пор вызывают какие-то такие споры? И есть ли у вас ответы на эти вопросы. Я, как понимаю, главные вопросы к нему как к человеку, который жил с женой, ну, вот как брат с сестрой. Вот это у нас очень любят обсуждать. А, обсуждают, значит, его, ну, такое вот немножко иногда нервное состояние. Он сам много об этом писал. То есть какую-то, может быть, гневливость, вспыльчивость. Но это же прекрасно. Ну, с точки, мне кажется, да? Это же прекрасно, когда святой вот так честно о себе говорил, и мы можем, в свою очередь, ему молиться об исцелении нашей гневливости. Также мы знаем, что многие святые, ну, действительно страдали какими-то грехами, какими-то страстями, боролись с ними всю жизнь и стяжали святость. Андрей, вот что вы думаете вообще по поводу этого всего? Длинный у меня вопрос получился, ну, потому что очень много лет он у меня копился, честно говоря.
Ну, во-первых, вера без дела мертва, и, очевидно, от обилия праздности наши верующие братья и сестры начинают обсуждать кого-то другого, потому что тем, кто трудится, вообще некогда, так сказать, кого-то обсуждать и тем более осуждать, разбирать по косточкам святых.
Да, да.
Что
да.
касается отца Иоанна, то, конечно, он вел еще ежедневный писательский труд. Это на самом деле очень трудно. Ну, вот как человек, который пишет всю жизнь, я понимаю, насколько это тяжело заставить себя каждый день писать.
Еще он... тут надо вспомнить, что в 5 часов утра он обычно был уже в соборе и начинал пускать. Медиа.
Да-да, он писал с часу до двух ночи.
Часа с часу до двух спал.
Ночи, да.
Может
три
быть,
часа
два.
Спал,
ага.
Да, а когда и два, потому что еще час нужно на утреннюю молитву, это единственное время, когда он был один. Вот. И, соответственно, вот он писал вечером дневник, он исповедовался перед этим дневником, потому что у него просто не было физических возможностей добраться до другого духовника, чтобы с ним обсудить, и поэтому он исповедовался своему дневнику. У него было такое особое послушание, но он понимал, что это пригодится нам. Святость – это не безгрешность. Святость – это готовность бороться с грехом. И вот именно эта готовность бороться с грехом, видеть себя без прекрас, не других себя – вот это и есть залог пути к святости, а мы все призваны к ней. Мы все до единого, крещенные православные христиане, призваны к святости. Нам всем в конце литургии говорят «святая святым». Нам предлагается трапеза для святых. И мы должны двигаться именно так. Так и делал отец Иоанн. Он нам оставил еще вот такой пример подражания в своих книгах, не только в «Моей жизни во Христе», в свои дневники. Он, я понимаю, что он намеренно их сделал такими общедоступными, он их писал.
И очень откровенными.
Что, да, и очень
да.
откровенными. Угу. Чтобы люди понимали, что и на него нападали. И... ведь в каждом грехе есть и вина дьявола, не только самого человека.
Ну, я даже, знаете, я даже вспомнила, что обсуждается больше всего. Вот это вот его такое чрезмерное самоукорение, такое его еще называют самобичеванием, таким чрезмерное такое невротическое покаяние.
А нужно просто...
Это цитата.
Это нужно в себе возгревать, так, конечно, на самом деле, потому что мы все очень невнимательно живем, а праведность у нас дырявая. И совершенно неправедное, особенно если смотреть на это с точки зрения небес. Нет, нет в нас праведности, нет в нас должной борьбы с грехом. Ведь, знаете, отец Иоанн все время в своем... Отец Иоанн в «Моей жизни во Христе» постоянно сравнивает грех как болезнь души с болезнями телесными. Но действительно, когда у нас там мельчайший прыщик чего-то не проходит больше недели, мы там либо бежим к врачу, либо мажем какими-то мазями. В общем, нас это очень беспокоит. А когда у нас язва на душе, которая уйдет в вечность, и нас будет мучить там всю оставшуюся вечность, нас это не беспокоит. Мы так и припудрили как-то внутри себя, и нормально идем дальше, живем, не собираемся искоренять. Отец Иоанн давал пример того, что даже малейшая язва, она должна быть исцелена сразу же, вечером, перед сном, покаянием. Но он, поскольку имел вот такую вот практику, он и уснуть не мог. Он не мог уснуть до тех пор, пока он не получит прощения от Бога за вот все грехи. Он анализировал очень подробно, раскаялся, каялся, и Господь его прощал. Тогда он мог спать.
Есть еще, конечно, такая удивительная вещь, что вот я сейчас вспоминаю, вы говорите, он же еще часто пишет, что вот когда действительно он там, ну, на кого-то вспылил, например, он после этого сразу практически, оказавшись вот где-то, ну, осознав, да, что вот согрешил, он тут же там падал на колени, молился Богу, и он ощущал, что он прощен. То есть вот эта вот способность вообще почувствовать волю Божию, Тоже поразительная вещь, которая тоже может смущать, конечно, если психологически, так сказать, все это анализировать. Можно там начинать говорить или там начитаться про прелесть, да, и говорить, что вот, там, как можно понять, что Бог о тебе какое решение выносит. Но вот отец Иоанн, он вот это чувствовал действительно на самом деле.
Отец Иоанн постоянно чувствовал Господа, либо его отсутствие. И об этом как раз он и писал в «Моей жизни во Христе». Он говорил, что я жестоко страдаю, когда не чувствую Господа. Когда он уходит из моего сердца, я делаю все, чтобы он вернулся. Значит, либо я ищу, где я согрешил, либо я вижу, что согрешил, и вымаливаю это прощение. То есть это просто очень искренний человек. При этом, ну, тоже, а откуда, да, там у отца Иоанна такие силы? Ну, он же с детства, увидел и имел общение со своим ангелом-хранителем. Да, потом, ну, такой малоизвестный факт, вот Сура, это 300 километров от Архангельска, никаких проезжих дорог практически, ну, там, тогда не было. Он добирался, ну, либо на каких-то корабликах, а в детстве это нужно было пешком несколько сотен километров пройти по непролазному лесу, бездорожью. А теперь представьте, 2 недели он еще снимал ботинки, вешал их на шею, чтобы не стоптать. И вот идет мальчик босиком, 2 недели полез, в лесу полно зверья. Научишься молиться, правда? Потому что защититься другим способом нет никакой возможности. Только молитва может тебя сохранить. И поэтому и наладился такой контакт. Вообще очень часто молитва в сложных ситуациях как раз она и бывает вот такой, дает скорый результат. Но тоже, знаете, есть еще фраза отца Иоанна, она очень важная, мне кажется, как залог такой. Если вера не главная, значит, веры нет. Вот так однозначно. То есть нужно человеку начать общение с отцом Иоанном с этого вопроса к себе. А для меня вера главная. Бог у меня на первом месте. Если Бог на первом месте, все остальное оно в своем. А если нет, то нет. Если вера не главная, если это там, ну, некое украшение или там некоторое
дополнение.
Дополнение, да, то тогда нет смысла говорить, что ты верующий человек, и, в принципе, это оскорбляет Бога, ну, как говорил отец Иоанн.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях, и у вас в гостях, дорогие друзья, сегодня Андрей Смирнов, соавтор книги «Своих не бросаю», о чудесах, которые сегодня люди, вот наши с вами современники, с которыми они сталкиваются, обращаясь с молитвой к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».